После великолепной главы, направленной против судебной пытки, святой Августин вступает в полемику с новыми академиками, считавшими все сомнительным. «Град Божий решительно отклоняет от себя такое сомнение, как безумие, ибо имеет о доступных пониманию и разуму предметах познание достовернейшее. Мы должны верить в истинность Священного Писания». Далее святой Августин разъясняет, что не может быть истинных добродетелей там, где нет истинной религии. Языческая добродетель осквернена службой злым и нечистым демонам. То, что было бы добродетелью в христианине, в язычнике обращается в порок. Почему и самые добродетели, которыми, по-видимому, располагает он, через которые повелевает телу и порокам принимать или удерживать то или иное направление, если он их к Богу не относит, скорее пороки, чем добродетели. Тем, кто не принадлежит к этому сообществу, церкви, предстоит терпеть вечные муки. Когда в настоящей жизни подобное столкновение происходит, то или побеждает страдания, и смерть отнимает ощущение боли, или побеждает природа, и ощущение боли устраняется выздоровлением, но там и страдание будет оставаться, чтобы терзать, и природа будет продолжать свое существование, чтобы ощущать страдания, и то, и другое не прекратится, чтобы не прекратилось наказание. Надо различать два воскресения. Воскресение души при смерти и воскресение тела на последнем суде. После разбора разных темных вопросов, относящихся к тысячелетнему царствованию и последующим деяниям Гога и Магога, святой Августин переходит к тексту из второго послания к фессалоникийцам. «И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду». Некоторые могут счесть несправедливым со стороны Всемогущего, что он сначала вводит людей в заблуждение, а затем наказывает их за то, что они были введены в заблуждение. Но святому Августину это представляется вполне правильным. Судимые они подвергнутся обольщению, и обольщенные осудятся, но подвергнутся обольщению, судимые теми Божиими судами, тайно праведными и праведно тайными, которыми не переставал Бог судить с самого начала греха разумной твари. Святой Августин утверждает, что Бог разделил людей на избранников и проклятых не за их заслуги или грехи, а по своему произволу. Все одинаково заслуживают проклятия, и потому проклятые не вправе роптать на свою судьбу. Приведенный выше отрывок из святого Павла показывает, что, по мнению святого Августина, злые люди злы, потому что они прокляты, а не прокляты, потому что они злы. После того, как тела воскреснут, тела проклятых будут вечно гореть, не подвергаясь разрушению. В этом нет ничего невероятного. Точно так же горят Саламандра и гора Этна. Демоны, хотя и нематериальные, могут гореть в материальном огне. Муки ада не очистительны и не будут умерены заступничеством святых. Ориген заблуждался, считая, что ад не вечен. Еретики, а также грешные католики, будут прокляты. Книга кончается описанием видения, в котором взору святого предстают Бог на небе и вечное блаженство града Божьего. Данное выше краткое изложение содержания книги о граде Божьем может не дать читателю ясного представления о значении книги. Влиянием своим она была обязана идее о разделении церкви и государства, ясно подразумевавшей, что государство могло стать частью града Божьего, лишь подчинившись церкви во всех религиозных вопросах. С тех пор, как эта идея была возвещена святым Августином, она всегда была элементом учения церкви. В течение всех средних веков, в период постепенного роста власти папства и на всем протяжении конфликта между папством и империей, святой Августин поставлял Западной Церкви доктрины, служившие теоретическим оправданием ее политики. Иудейское государство в легендарные времена судей и в историческую эпоху после возвращения из Вавилонского пленения было теократией. Христианское государство – должно подражать ему в этом отношении. Немощность императоров и большинства средневековых монархов дала возможность церкви в значительной мере претворить в жизнь идеал града Божьего. На Востоке, где император был могущественным владыкой, историческое развитие никогда не шло в этом направлении, и церковь осталась в значительно большем подчинении государству, чем это было на Западе. Реформация, возродившая доктрину святого Августина о спасении, отбросила его теократическое учение и встала на платформу эрастианизма. Эрастианизм – политическое движение в Англии XVII века, отрицавшее право церкви на автономию. Само название пошло от Томаса Эрастуса, 1524-1583 годы, немецкого теолога и врача, последователя Цвингли и оппонента Кальвина. Эраст считал, что ни один человек не может быть исключен из церковной общины за грех. Наказание — это обязанность светских властей. Это было вызвано в основном практическими надобностями борьбы против католицизма. Однако протестантскому эрастианизму недоставало убежденности, и те протестанты, которые проявляли наибольшее рвение в делах веры, остались по-прежнему под влиянием святого Августина. Часть его доктрины переняли также анабаптисты, люди пятой монархии и квакеры, но они придавали меньше значения церкви. Святой Августин придерживался точки зрения предопределения и вместе с тем настаивал на необходимости крещения для спасения. Эти две доктрины плохо согласуются между собой, и представители крайних направлений в протестантизме последнюю доктрину отбросили, но эсхатология их осталась августинианской. Анабаптисты, последователи сектантского течения в Реформации XVI века, требовали вторичного крещения в сознательном возрасте для создания свободной церкви, которая не признавала государственного вмешательства в свои дела. Люди пятой монархии, английская религиозная секта в период английской буржуазной революции XVII века, проповедовала наступление пятой монархии, тысячелетнего царства Христа после Ассира Вавилонского, Персидского, Греческого и Римского царств. Квакеры, члены религиозной христианской общины, основанные в середине XVII века в Англии Фоксом. В настоящее время квакеры насчитывают около 200 тысяч членов. Эсхатология в христианстве – учение о конце мира и страшном суде. О граде Божьем содержит немного принципиально оригинального. Эсхатология имеет еврейское происхождение и проникла в христианство в основном через апокалипсис. Доктрина предопределения и избрания является паулинистской, хотя по сравнению с тем, что мы находим в посланиях святого Павла, святой Августин придал ей гораздо более полное логическое развитие. Идея о различии между священной и мирской историей совершенно ясно выражена в Ветхом Завете. Заслуга святого Августина заключалась в том, что он свел эти элементы воедино и соотнес их с историей своего собственного времени таким образом, что христиане смогли принять факт крушения Западной империи и последующий период хаоса, не подвергая чересчур суровому испытанию свои религиозные верования. Еврейский образец истории, прошлой и грядущей, характеризуется чертами, позволяющими ему во все времена находить могучий отклик в сердцах угнетенных и несчастных. Святой Августин приспособил этот образец к христианству. Концепции нацистов носят больше чисто ветхозаветный и менее христианский характер, а мессия нацистов напоминает не столько Христа, сколько Маккавеев. Третье. Полемика с Пелагием. Часть богословского учения святого Августина, пользовавшаяся наибольшим влиянием, в значительной мере была связана с его борьбой против пелагианской ереси. Пелагий был валлийцем. Настоящее его имя было Морган, что значит, как и Пелагий по-гречески, «человек моря». Он был просвещенным и добросердечным церковником, менее фанатичным по сравнению с большинством своих современников. Пелагий считал, что воля свободна, подвергают праведно и держатся ортодоксии, то в награду за свои добродетели они попадают на небо. Эти взгляды, хотя ныне они могут показаться банальными, в свое время вызвали великое смятение и в значительной мере благодаря усилиям святого Августина были объявлены еретическими. Однако они имели большой временный успех. Августину пришлось послать письмо патриарху Иерусалимскому, чтобы предупредить его против коварного ересиарха, взгляды которого были приняты многими восточными богословами, поддавшимися его убеждениям. Даже после осуждения Пелагия находились люди, их называли полупелагианами, которые защищали его учение в более смягченной форме, и много воды утекло, прежде чем более чистое учение святого одержало полную победу, особенно во Франции, где полупелагианская ересь была окончательно осуждена на соборе в Оранже в 529 году. Святой Августин учил, что до грехопадения Адам обладал свободной волей и мог бы воздержаться от греха. Но когда он и Ева вкусили яблоко, в них вошла порча, передавшаяся всем их потомкам, никто из которых не может своими собственными силами воздержаться от греха. Только Божья благодать дает людям возможность держаться стези добродетели. Так как все мы наследуем грех Адама, то все мы заслуживаем вечного проклятия. Все умирающие некрещенными, даже младенцы, попадут в ад и будут терпеть нескончаемые муки. Мы не вправе роптать на это, ибо все мы злы. В исповеди святой перечисляет те преступления, в которых он был повинен, еще будучи в колыбели. Однако, благодаря свободной благодати Бога, отдельные люди из числа тех, что были крещены, избраны попасть на небо, они избранники. Они попадают на небо не потому, что они добры. Все мы совершенно погрязли в пороке и можем быть праведными лишь в той мере, в какой это позволяет нам Божья благодать, которой одаряются одни лишь избранники. Объяснить, почему одни спасены, остальные прокляты, невозможно. Этим человечество обязано немотивированному решению Бога. Проклятие доказывает Божье правосудие. Спасение — его милосердие. В обоих случаях равным образом раскрывается его благость. Доводы в пользу этой жесткой доктрины, которая была возрождена Кальвином и с того времени не принималась католической церковью, Августин находит в писаниях святого Павла, в первую очередь в послании к римлянам. Августин трактует их, как юрист трактует законы. Толкование остроумно, а из текстов выжимается все, что они могут сказать. В конце концов, начинаешь верить, что не святой Павел придерживался тех взглядов, которые из его писаний выводит Августин, а что если брать отдельные тексты изолированно, то они подразумевают именно то, что он им приписывает. Может показаться странным, что Августин не счел ужасным предание проклятию некрещенных младенцев, а приписал это благому Богу. Однако убеждение в греховности людей настолько владело Августином, что он действительно верил, будто новорожденные младенцы — это отродье сатаны. К владевшему им мрачному чувству виновности всего человеческого рода может восходить многое из того, что было наиболее жестоким в средневековой церкви. Только в одном случае святой Августин оказывается действительно озадаченным теоретическим затруднением. Его не беспокоит, по-видимому, мысль о том, что самый факт сотворения человека, поскольку огромное большинство человеческого рода предопределено к вечным мукам, может вызвать сожаление. Озадачивает его другое. Если первородный грех наследуется от Адама, как учит святой Павел, то родители должны порождать не только тело, но и души, ибо грешит-то ведь душа, а не тело. Августин чувствует, что в этой доктрине не все благополучно, но заявляет, что раз Священное Писание молчит, то правильное решение этого вопроса не может быть обязательным для спасения. Поэтому он оставляет вопрос нерешенным. Поразительно, что мысли последних, до наступления веков мрака, выдающихся в интеллектуальном отношении людей, были заняты не спасением цивилизации, не изгнанием варваров, не исправлением злоупотребления администрации, а проповедью достоинств девственности и проблемой проклятия некрещенных младенцев. Если учесть, что именно эти заботы церковь передала обращенным в христианство варварам, то приходится ли удивляться тому, что последующая эпоха превзошла по жестокости и суевериям почти все другие законченные исторические периоды.